эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главная тема нашей программы. В Москве в эти минуты начинается акция у здания «Росатома». Президент России Дмитрий Медведев отвечает на вопросы тележурналистов в прямом эфире. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости культуры и спорта, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Москве в эти минуты начинается акция у здания «Росатома». Активисты нескольких экологических движений в годовщину аварии на атомной электростанции в Чернобыле вышли на улицу под лозунгом «Спасем мир от мирного атома». Подробнее о требованиях российских экологов и о сегодняшних акциях на Украине и в Белоруссии репортаж Любови Чижовой.
Об основных претензиях экологов к представителям российской ядерной энергетики в день годовщины Чернобыльской аварии говорит эколог, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
На годовщину Чернобыля, конечно, нужно говорить о том, что в России до сих пор работает 11 реакторов чернобыльского типа, и у них есть такие дефекты конструкции, которые невозможно устранить. Какие-то ошибки конструкторов были устранены после Чернобыльской аварии, были проведены серьезные довольно исследования по этому поводу, но, например, такой недостаток, как отсутствие защитной оболочки, устранить невозможно на реакторе. И исходя из того, что просто конструкция реактора крайне несовершенна, мы говорим о том, что реакторы чернобыльского типа в России нужно вывести из эксплуатации. Чем быстрее, тем лучше. И вообще-то нужно это делать прямо сейчас. Не лишне сказать, что две другие страны, где помимо России работали реакторы чернобыльского типа, Украина и Литва, от этих реакторов отказались, там уже ничего не работает. К сожалению, большому в Росатоме ведут очень странную политику. С одной стороны, говорят, что эти реакторы абсолютно безопасны, с другой стороны, сами же отменяют достройку пятого блока на Курской атомной станции. Там, напомню, еще с советских времен строился такой же вот блок чернобыльского типа РБМК, который более чем на 90% готов.
Это было мнение сопредседателя группы «Экозащита» Владимира Сливяка. В очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС над разрушенным чернобыльским реактором должен начаться монтаж гигантской защитной арки. Новое укрытие над разрушенным реактором должно, по оценкам проектировщиков, прослужить не менее 100 лет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» на Украине Владимира Ивахненко.
Размеры металлического колпака в виде арки составят 105 метров в высоту, 150 метров в длину и 257 метров в ширину. По площади это как 4 футбольных поля, а высота больше 30-этажного дома. Новый саркофаг называют английским словом «confinement». Тендер на его сооружение в 2007-м выиграл французский консорциум «Наварко». И 2 года назад у разрушенного чернобыльского реактора начали заливать фундамент. Поскольку над самим энергоблоком работы вести запрещено, арку будут собирать рядом. А затем защитную оболочку по рельсам надвинут на скрывающий до 200 тонн ядерного топлива старый саркофаг. Его спешно возвели вскоре после катастрофы, а в 2008-м укрепили конструкции. Тем не менее, гарантировать надежную защиту от радиации он не может, говорит бывший начальник объекта укрытия, ученый-ядерщик Валентин Купный.
Объект не герметичный, как был, так и остается. Почему-то сейчас больше так распространено. Вот опасность – это строительная конструкция, обрушение строительной конструкции. Разрушение топлива, содержащих масс, которые находятся внутри объекта укрытия, оно продолжается. Сейчас постоянно происходит образование пыли, идет разрушение матрицы топлива и превращение вот этих таблеток, горячих частиц в субмикронные частицы. Поэтому радиационная ядерная обстановка внутри объекта укрытия, она ухудшается.
Окончательный срок возведения нового саркофага переносился уже 4-жды. Как заявили недавно в МЧС Украины, этот объект будет сдан в эксплуатацию через 3 года.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. В день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Минске состоится традиционный «Чернобыльский шлях». Митинг и шествие белорусской оппозиции пройдут в знак протеста против строительства в Белоруссии первой атомной электростанции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Председатель оргкомитета «Чернобыльского шляха» 2012, ученый-физик профессор Юрий Хадыка рассказал, что участники намерены собраться вечером 26 апреля июля на площадке возле здания Национальной академии наук, после чего запланировано шествие к парку Дружбы народов. Там состоится траурный митинг, на котором выступят ведущие политики, общественные деятели, представители экологических организаций. Впоследствии участники передислоцируются к Чернобыльской часовне, где зажгут свечи и возложат цветы к мемориальному камню в память о жертвах Чернобыльской трагедии. В предыдущие годы Чернобыльский шлях неоднократно становился ареной жестких столкновений между участниками акции и правоохранительными органами. Тысячи людей были избиты и осуждены за участие в мирном шествии. Одним из главных лозунгов, под которым участники соберутся на Чернобыльский шлях 2012, будет протест против планов строительства Белоруссии первой атомной электростанции. В 20 веке Белоруссия наиболее пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС и, по мнению демократических активистов, ни страна, ни народ не готовы к тому, чтобы прописать на своей территории столь опасный объект.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. В день годовщины Чернобыльской катастрофы памятные мероприятия пройдут во многих российских, белорусских и украинских городах. Ветераны-чернобыльцы помянут своих товарищей, погибших при ликвидации Чернобыльской катастрофы или от последствий облучения. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Последствия загрязнения нефтепродуктами акватории реки Ангара в Иркутской области планируется ликвидировать примерно к полуночи. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области. Оперативная группа в составе членов регионального правительства, Главного управления МЧС и муниципалитетов сейчас работает на территории. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Иркутске Екатерины Вертинской.
По факту утечки нефтепродуктов в реку Ангара в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Как сообщают сотрудники Управления Следственного комитета по Иркутской области, по предварительным данным, нефть попала в реку Ангара в результате незаконной врезки в нефтепровод предприятия комбината Росрезерва Прибайкалье, расположенного в городе Усолье-Сибирское. В результате чего водозабор Черемховского района, находящийся ниже по течению Ангары и обеспечивающий холодной питьевой водой города Черемхово, Свирск и поселок Михайловка, остановлен. В этих населенных пунктах в общей сложности проживают более 76 тысяч человек. В рамках уголовного дела следователям и криминалистам следственного управления предстоит установить, насколько загрязнение повлекло причинение существенного вреда окружающей среде и жизнедеятельности населения, а также установить лиц, виновных в этом. Вот что о ситуации в Черемховском районе рассказала начальник отдела информации, пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Иркутской области Светлана Владимирова.
В достаточном количестве. И последнее вот решение было, озвучивалось, по крайней мере, вот эта вот оперативная группа, которая там и начальником главного управления, которая работает на месте, что в 19 часов иркутского времени вроде бы как устранят вот эту вот проблему.
В городе Свирск сейчас находится заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Серебренников. По его словам, теплоисточники, кроме города Свирск, находятся в рабочем состоянии. С учетом того, что на улице стоит плюсовая температура, в квартирах температура держится в пределах 20 градусов. В муниципальных образованиях введен режим «повышенная готовность». Более 100 человек работают на сборе нефтепродуктов с акватории Ангары. Вот что еще Сергей Серебренников рассказал по телефону из Свирска.
Подача холодной воды приостановлена. Подвоз питьевой воды населения в этих населенных пунктах осуществляется водоводками автомобилями. Плюс мы увеличили доставку через систему торговли бутилированной питьевой воды.
Сергей Серебренников сообщил также, что никакой чрезвычайной ситуации нет. Он проехал по городу Свирск и сделал вывод, что обстановка в целом спокойная. Детские сады работу приостановили, медицинские учреждения работают. В школах по сокращенному режиму проведены уроки. Жители всех трех территорий оповестили о сложившейся ситуации. И, по словам Серебренникова, они отнеслись с пониманием и ожидают исправления ситуации. Ликвидировать последствия загрязнения акватории Ангары нефтепродуктами будут за счет средств резервного фонда Иркутской области. Соответствующее поручение дал губернатор, председатель правительства региона Дмитрий Мезенцев. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В сирийском городе Хама около 70 человек погибли при взрыве, сообщает BBC со ссылкой на активистов сирийской оппозиции. По их данным, взрыв разрушил несколько домов. Президент России Дмитрий Медведев в прямом телеэфире подводит итоги своей 4-летней работы на посту главы государства и отвечает на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Сегодня исполняется 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались 3 населенных пункта. В Астрахани началось судебное рассмотрение иска бывшего кандидата на пост мэра Олега Шейна городской избирательной комиссии. Молдавия и Приднестровье сегодня возобновляют железнодорожное сообщение, прерванное в 2006 году. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Апрельское кинообозрение», фестиваль «Go East» в Висбадене, московская ретроспектива «Наги Сосимы», голливудский репортер в России и кинороман Луиджи Пиранделло. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. «Бездомный регламент для защитников Отечества». С таким заголовком сегодня вышла независимая газета. По данным издания в Министерстве обороны разработан проект закона, по которому бездомные офицеры и прапорщики, находящиеся сейчас в распоряжении Минобороны, могут быть уволены в запас без предоставления им квартир. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Согласно документу, всем нуждающимся в жилье военнослужащим квартиры будут предлагаться 3 раза. В случае отказа от них военнослужащие подлежат обеспечению жилыми помещениями в форме предоставления единовременной денежной выплаты, говорится в проекте. Какой величины будут эти выплаты, в документе не написано. Но источники, независимые в Министерстве обороны, отмечают, что они будут сопоставимы с ценами государственных жилищных сертификатов. А это значит, что по величине они будут намного меньше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, которые сейчас сложились на жилищных рынках в субъектах Федерации. Законодательные инициативы Министерства обороны, по мнению экспертов, значительно урезают имеющиеся по закону о статусе военнослужащих права кадровых военных на получение жилья. И, конечно же, вызовут отрицательный резонанс среди офицеров, прапорщиков и их семей, пишет независимая газета. Эти инициативы фактически лишают закрепленного сейчас за военнослужащим права выбирать после службы место жительства, а квартиру ему Министерство обороны может навязывать, что называется, в принудительном порядке. Документ еще не попал в Государственную Думу, но один из его разработчиков, заместитель министра обороны Дмитрий Чушкин, заявил, что в настоящее время данный проект поправок в законодательство рассматривается во всех заинтересованных министерствах и ведомствах и в целом поддерживается. Почему поддерживается, понять несложно. По данным Счетной палаты России, несколько десятков тысяч квартир, которые построило Министерство обороны, в настоящее время пустуют, поскольку семьи военнослужащих отказываются в них въезжать. Нет соответствующей социальной инфраструктуры, жилые микрорайоны построены в отрыве от крупных городов и культурных центров. Но деньги в жилье были вложены, и заселять его, видимо, надо. Военный обозреватель Виктор Баранец видит в законопроекте рациональное зерно, поскольку поправки предлагают решение серьезной проблемы с жильем в армии. Однако он подозревает, что военных могут снова обмануть.
Надо прежде всего учитывать, что сегодня в армии образовался серьезнейший жилищный кризис. Как ни стремилось Министерство обороны убедить руководство страны и армию, что для всех уволенных к концу 2010 года дадут жилье, этот план оказался провален. Потом пошла молва, что к концу 2012-го дадут всем уволенным жилье, и этот план тоже под угрозой. Именно это, а также очень серьезная коррупция в сфере жилищного обеспечения армии, гигантский бардак, который сделала своими руками департамент жилищного обеспечения армии, систематические обманы руководства страны со стороны Министерства обороны о решении проблемы, вынудили Министерство обороны пойти по новому пути. В чем здесь ловушка для военнослужащих? Если военнослужащий, допустим, который служит сейчас где-нибудь под Хабаровском, и он хочет получить квартиру в Петербурге, то ему нужно выдать деньги не менее средней стоимости за 1 квадратный метр, который
территория реально существует сегодня, сейчас в Петербурге. Предусмотрят ли эту поправку Министерства обороны? Пока не ясно. Пойдет ли на это Минфин? Не ясно. Пойдет ли на это Госдума и правительство? Пока не ясно. Именно здесь и таится мышеловка для военнослужащих. Почему я так говорю? Потому что у нас еще не было ни одного закона для военнослужащих, которые бы его не обманывали. Вы знаете, это уже сделалось хронической системой работы нашей власти.
Это был военный обозреватель Виктор Баранец. В свою очередь, Олег Швидков из Общероссийского профсоюза военнослужащих указывает на тот факт, что в настоящий момент у офицеров и прапорщиков де юре есть право не увольняться с военной службы, пока они не обеспечены жильем. И это право обратной силы не имеет. Но здесь образовалась кадровая проблема, и ее надо решать. По информации Счетной палаты, на сегодняшний день Министерство обороны не может уволить в запас 33,5 тысячи офицеров и прапорщиков, которые не имеют своих квартир. На содержание этой бесквартирной армии за последние 3 года потрачено более 39 миллиардов рублей. Офицеры ждут достойного жилья, а им зачастую предлагают совсем не то, что они хотят. Вот и тянется служба, тратятся государственные деньги, объясняет профсоюзный лидер. По мнению Швидкова, надо отменить службу бездомных офицеров за штатом и дать всем нуждающимся в квартирах увольняемым военнослужащим реальные деньги, чтобы они купили себе не роскошное, но социально необходимое жилье и там, где они хотят, в Москве, Петербурге или другом городе. Если здесь ограничиться единовременными денежными выплатами, на которые даже сарай не купишь, это, конечно же, по отношению к защитникам Отечества будет несправедливо, замечает эксперт. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Астрахани сегодня проходит первое заседание по иску бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна о признании недействительными результатов местных выборов. Иск в суд был подан 16 апреля. В самом начале сегодняшнего заседания Олег Шейн заявил ходатайство об отводе судьи после того, как суд не приобщил к делу видеозаписи с избирательных участков, которые были сделаны его сторонниками. И, как сообщает информационное агентство «Интерфакс», астраханский суд не усмотрел причин для отвода судьи на процессе по иску Шейна. Подробнее об этом деле расскажет моя коллега Светлана Павлова.
Как сообщил на прошлой неделе глава ЦИК Владимир Чуров, нарушения были зафиксированы на 129 из 203 астраханских избирательных участков. По его словам, откровенных фальсификаций, вроде вброса бюллетеней или перекладывания их из одной пачки в другую, выявлено не было. Впрочем, по мнению юриста проекта «Гражданин-наблюдатель» Даниила Липина, зафиксированных рабочей группой процедурных нарушений достаточно для отмены результатов выборов в судебном порядке.
Если как бы в канве комментариев ЦИКа, да, что там не было откровенной уголовщины и фальсификации, а говорить только о процедурных нарушениях, то там на самом деле сплошь и рядом эти нарушения, то есть не демонстрировались при подсчете бюллетеней галочки на бюллетенях, камеры часто просто были направлены куда-то в сторону при процедуре подсчета, при сортировке нарушения серьезные. Но суть такая в том, что количество нарушений и их, в общем-то, качество, да, если можно так сказать, нарушений, совершенно четко говорит о том, что волеизъявление граждан установить на самом деле реально невозможно по этим бюллетеням, по этой процедуре подсчета. Поэтому мы считаем, что нужно проводить повторные выборы. Поскольку суд может на самом деле по данным нарушениям, которые мы зафиксировали, отменить результаты голосования и назначить повторный подсчет по тем же бюллетеням. Но в силу того, что все те же бюллетени и протоколы находятся в руках заинтересованных лиц и не защищены должными мерами обеспечения доказательств. Тут тоже есть серьезные основания думать, что повторная процедура подсчета тех же самых бюллетеней должным образом не выявит реальное волеизъявление граждан.
Говорил Даниил Липин, юрист проекта «Гражданин-наблюдатель». Олег Шейн и его соратники объявили голодовку 16 марта, требуя отмены результатов выборов мэра, которые, по их мнению, были подтасованы в пользу кандидата от «Единой России». После того, как были получены доказательства нарушений на избирательных участках, Шейн намеревался прекратить голодовку, однако продлил ее из-за задержаний на митингах в Астрахани. В настоящее время участники политической голодовки постепенно переходят к нормальному питанию и, по словам Олега Шейна, чувствуют себя хорошо.
Питаюсь нектаром. Мы здесь перешли на соки и потихонечку начинаем переходить на такое, знаете, детское пюре. А при этом настроение у всех достаточно оптимистическое. К нам подъезжают наши сильные, хорошие, квалифицированные юристы. Правда, при этом выяснилось, что минимум на 50 участках из 200 в Астрахани либо веб-камеры, установленные решением Путина, были вообще выключены, либо они смотрели черти куда, только не на избирательную комиссию. Тем не менее, по совокупности обстоятельств, я совершенно убежден, что мы выиграем суд обязательно. Выиграем мы его в России, потому что я уверен, что мы можем доказать справедливость в нашей собственной стране. Экспертное сообщество в один голос говорит, что мы выиграем, безусловно, суд в ЕСПЧ, в Страсбурге. Но я думаю, что как раз сегодня тот самый случай, когда наша судебная система в России может показать себя достойно, показать себя в смысле репутации хорошо. Я не хочу подавать суд в Европу, и я не хочу, чтобы меня туда толкали.
Олег Шейн также сообщил, что на рассмотрение в один из мировых судебных участков Астрахани поступили 13 административных протоколов, составленных против него, большинство из которых касается нарушения правил проведения уличных акций. Есть среди документов, к примеру, протокол о проведении незаконного шествия. По словам Шейна, в реальности он просто прошел 50 метров от своего офиса до здания Астраханской областной думы. Светлана Павлова для Радио Свобода.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Заявление Юлии Тимошенко об избиении в тюрьме создает новую политическую ситуацию на Украине. Что могло произойти в колонии? Как будет действовать оппозиция?» Ведет программу Виталий Портников. В нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сразу после краткой сводки новостей, президент России Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире. Продолжение цикла «Церковь между властью и обществом». Сегодня разговор о роли православия в Грузии. В финале самого престижного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов УЕФА сыграют мюнхенская «Бавария» и лондонский клуб «Челси».
Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В сирийском городе Хама около 70 человек погибли в результате взрыва, сообщает BBC со ссылкой на активистов сирийской оппозиции. По их данным, взрыв разрушил несколько домов. Президент России Дмитрий Медведев в прямом телеэфире подводит итоги своей 4-летней работы на посту главы государства и отвечает на вопросы журналистов, представляющих 5 российских телеканалов. Суд в Астрахани отказался удовлетворить ходатайство экс-кандидата в мэры Олега Шейна об отводе судьи на начавшихся сегодня судебных слушаниях об отмене результатов выборов. Сегодня исполняется 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались 3 населенных пункта. Адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы одной из участниц группы Pussy Riot, задержанных за панк-молебен в храме Христа Спасителя, утверждает, что экспертиза не нашла признаков уголовного преступления в действиях девушек. Молдавия и Приднестровье сегодня возобновляют железнодорожное сообщение, прерванное в 2006 году. Верховный суд Пакистана признал премьер-министра Юсуфа Резу Гилани виновным в неуважении к суду, однако не приговорил его к тюремному сроку. Международный трибунал ООН по военным преступлениям сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему президенту Либерии Чарльзу Тейлору за поддержку повстанцев во время гражданской войны. Корпус морской пехоты США объявил о вынесении взыскания сержанту, который высказал критику в адрес президента США на своей странице в Фейсбуке. Это был краткий обзор новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Президент России Дмитрий Медведев в эти минуты отвечает на вопросы журналистов в прямом телеэфире. Это последнее интервью Медведева в должности президента. Как ожидалось перед началом встречи в Останкино, разговор пойдет об итогах прошедших 4 лет и о том, какие приоритетные задачи поставит перед своим кабинетом министров будущий премьер Медведев. Журналисты, которые были приглашены на интервью с президентом, заявили в интервью «Радио Свобода», что запретных тем нет. Какие вопросы были заданы в первой третьей интервью и какие ответы получили наши коллеги, сейчас расскажет Виталий Камышев. Виталий, вам слово.
Ну, действительно, похоже, запретных тем нет, и обстановка достаточно раскованная. Первый вопрос доверили задать журналисту с канала РЕН-ТВ Марианне Максимовской. И вот какой это был вопрос.
Дмитрий Анатольевич, весь ваш президентский срок вы отличались абсолютно либеральной лексикой. Говорили, что свобода лучше, чем не свобода, и написали, по сути, либеральный манифест, статью «Россия вперед». Хочу спросить вас о делах. Вы сделали то, что хотели? Как вы думаете, при вас Россия стала более свободной страной?
Свобода. Это такое уникальное чувство, которое каждый человек понимает по-своему.
Второй вопрос был ближе уже, так сказать, к земле. Его задал Алексей Пивоваров с канала НТВ, у которого нет репутации какого-то официального журналиста, и он был об экономике.
Если можно, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы свести этот совершенно верно философский общий вопрос к экономике. На экономических, так сказать, знаменах вашего президентства была начертана модернизация и конкурентоспособность, мы помним. Вы довольны, как вы пронесли эти знамена? То есть, могу сузить даже этот вопрос. Россия за время вашего президентства стала менее зависима от углеводородов или больше?
Да, это, конечно, для нас очень важная тема, потому что один из основных рисков, который обычно упоминается в связи с Россией, это наша зависимость от углеводородов. И до сих пор, вот если говорить о различных оценках, риска, как правило, упоминается два. Демография и избыточная зависимость от поставок сырья на экспорт. Значит, я, откровенно скажу, я не вполне доволен тем, что мы сделали за эти годы.
Но после этого Дмитрий Медведев вывалил просто кучу цифр. Он говорил о том, что на 50% выросло производство сложных технических механизмов и так далее. Очень, очень много было цифр. Правда, возникал простой вопрос, что Россия все-таки она сейчас среди лидеров инноваций или нет. Потому что за цифрами как-то вот этот простой смысл уходил. Следующий был вопрос тоже очень на острую тему о реформе милиции, о нынешней полиции, задал его представитель Первого канала Антон Верницкий. Он говорил о пытках, в общем, об этой проблеме, которая сейчас широко известна. Дмитрий Медведев тоже здесь как-то повернул тему очень удачно. Он сказал, ну это же хорошо, что публично спорят об этом, и сейчас все пользуются техническими средствами, интернетом, и, в общем-то, в этом он увидел прогресс. Но журналисты были настойчивы, и Мария Шнейдер с российского канала все-таки спросила, а какова судьба министра Нургалиева и что все-таки будет с полицией? Дмитрий Медведев отвечал уклончиво, он сказал, что если мы всех будем отправлять в отставку, которые делают, совершают проступки министры, то наступит коллапс. А вообще, подождите до 7 мая, там будет новое правительство, вы все увидите, сказал Дмитрий Медведев.
Ну, я вижу, что был вопрос о коррупции, и результаты борьбы с коррупцией президент Медведев назвал скромными. Об интервью Дмитрия Медведева российским тележурналистам рассказывал мой коллега Виталий Камышев. Президент еще примерно час будет отвечать на вопросы журналистов в прямом эфире. О том, почему формат телеинтервью в прямом эфире в этот раз немного изменился, и как в список приглашенных попали представители телеканалов РЕН-ТВ и «Дождь». Об этом рассуждает телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
Мне кажется, что просто президент хочет себя, уходя, позиционировать неким образом. Он ведь и начинал, как мы помним, когда пришел и дал интервью телеканалу «Дождь» и «Новой газете». Это вот его какая-то потайная мечта, которая, наверное, за эти 4 года не сумел по-настоящему осуществить, но, тем не менее, вот такие месседжи он посылает. Ну, в общем, в этом, честно говоря, суть, мне кажется, его правления, когда вот эти благодушные намерения не очень соответствуют тому, что происходит на самом деле. Но это интересный такой штрих, действительно. Ну, просто такой экивок в сторону федеральной общественности, которой Дмитрий Анатольевич, мне кажется, не чурается, и он как-то сущностно, внутренне, наверное, считает себя вышедшим оттуда или близким вот к этим людям, так или иначе. Но некая сугубая реальность, связанная с той политической ситуацией и системой, в которой он занимает как минимум не последнее место, не дает ему как-то самовыразиться. Или, может быть, он просто понимает, что если он вот даст вот такую волю своей душе, своим каким-то вот искренним сочувствию, условно говоря, Болотной площади, ничего хорошего не будет ни с системой, которая сейчас у власти, а так как система держит эту страну, значит, ничего хорошего не будет и со страной. То есть он действует по закону системы. Он совершенно действует разумно. Может быть, в чем-то наступая на горло собственной песни.
И не боится острых вопросов, которые будут задавать представители РЕН-ТВ и телеканала «Дождь».
Вопрос, будут ли они задавать. Сейчас, я думаю, действительно уходящему президенту след, наверное, можно задавать острые вопросы. Тем более он прошел хорошую школу журфака МГУ, когда сначала были приглашенные какие-то непонятные люди, задавая удобные вопросы, потом был такой скандал, потом Дмитрий Анатольевич героически вернулся, дубль-2 такой произошел, и он действительно отвечал на самые разные вопросы, в том числе, которые были, по мнению некоторых товарищей, иногда хамскими. Тем не менее, он держался очень хорошо.
Александр, а насколько такие интервью в прямом эфире популярны? Большую аудиторию они собирают?
12 часов дня. По-моему, это больше интересует только вот людей информационных. Потом уже в повторе, в 8-10-9 в программе «Время», конечно, люди посмотрят, аудитория соберется чуть больше, но, тем не менее, к сожалению, Дмитрий Анатольевич уже не тот человек, который может собрать большую аудиторию. Просто по степени своей влиятельности. Это факт. И он еще и не Алла Пугачева. Поэтому, наверное, я так предполагаю, что не очень высокими будут рейтинги.
Это мнение телеобозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Мельмана.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. «Радио Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о роли православия в Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно всем опросам общественного мнения, грузинская православная церковь пользуется наибольшим доверием населения страны. Кстати, на втором месте по уровню доверия – Министерство внутренних дел. Сразу после распада СССР и крушения коммунизма церковь в Грузии превратилась в самый важный и влиятельный общественный институт. Основатель коалиции «За европейскую Грузию» Леван Чулакашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинская православная церковь исторически оказывала большое влияние на процессы в стране, но это влияние, по его мнению, не всегда было однозначно положительным.
Влияние грузинской церкви в истории Грузии всегда было большое на государственность Грузии. Всегда оно присутствовало в разной степени. Не всегда положительно влияло. Что влияло, это факт, но влияло по-разному. и хорошо, и плохо.
Грузинских либералов уже традиционно беспокоит то, что православная церковь пытается монополизировать религиозную жизнь в стране. Известно, что высшие иерархи церкви, включая католикоса-патриарха, выступили категорически против уравнения в правах всех религиозных конфессий. Патриарх публично просил президента Саакашвили наложить вето на закон о праве других конфессий и регистрироваться в качестве лиц не частного, а публичного права. Впрочем, Михаил Саакашвили все-таки подписал этот закон. Еще одним примером разногласий между патриархией и властями стало парафирование договора с Турцией о восстановлении в Грузии в Батуми мечети Азизе в обмен на реставрацию древних христианских храмов на востоке Турецкой республики. Патриархия выступила с жестким заявлением, осудив решение властей о строительстве мечети в Аджарии, где проживают грузины-мусульмане. Леван Чулакашвили считает, что высшая иерархия ГПЦ пытается воспользоваться правами, которые предусмотрены специальным конституционным соглашением. Это грузинский аналог конкордата между церковью и государством. Документ был оформлен в 2001 году в древнем храме Свети-Цхобели еще при президентстве Эдуарда Шеварднадзе.
Я бы сказал, что вот конкордат, который был подписан, выдает огромные права грузинской церкви. Грузинская церковь пользуется, можно сказать, чрезмерными льготами в нынешней ситуации. И то надо пересмотреть этот конкордат. И надо в одинаковых положениях поставить религиозные меньшинства, которые существуют в Грузии.
Считает господин Чулакашвили. Впрочем, независимый эксперт Нана Девдариани утверждает, что конституционное соглашение вполне соответствует традиционной роли православной церкви в грузинском обществе.
Исключительная роль, историческая роль православной церкви, грузинской православной церкви, она закреплена и в Конституции. И как следствие был заключен не конкордат, как его некорректно обычно называют, это конституционное соглашение. На самом деле это конституционное соглашение между государством и церковью, Грузия, Советское государство и церковь и государство отделены друг от друга. И тем не менее, учитывая эту исключительную историческую роль, конечно, по целому ряду вопросов, как-то образование, культурные вопросы, историческое наследие, все это государство решает в соглашении с церковью, должно решать. К сожалению, мы наблюдаем совершенно противоположную картину. Например, то, что происходит вокруг строительства мечети Азизе, это прямое нарушение вот этого конституционного соглашения.
События последних лет подтвердили, что церковь остается важнейшим фактором политической легитимации, как для властей, так и оппозиции. Обе стороны ищут благосклонности патриарха Ильи, пользующегося непререкаемым авторитетом. В качестве наглядного примера достаточно вспомнить выступление оппозиции 2009 года. Собравшись на национальном стадионе 26 мая, в день независимости Грузии, сотни тысяч оппозиционеров двинулись к собору Святой Троицы. Оппозиционные лидеры явно ожидали благословения патриарха на более решительные действия по мирному свержению президента Саакашвили. Но глава церкви проявил осторожность и напомнил о плачевных последствиях гражданского противостояния, после чего те же лидеры подверглись гневному осуждению со стороны митингующих, недовольных попыткой вовлечения святейшего патриарха в политику. Тем не менее, как подтвердил в беседе со мной лидер партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе, политические силы не оставляют попыток заручиться поддержкой патриарха.
Нельзя так стараться использовать и со стороны, в первую очередь, президента и правительства, и со стороны некоторых оппозиционеров, его авторитет и доверие в обществе к нему и к церкви в общем.
Оппозиционная партия «Христианско-демократическое движение» выступила с инициативой об объявлении православия государственной религии Грузии. Но эта идея пока не пользуется поддержкой большинства политических сил, хотя и весьма популярна в среде паствы. Социологи утверждают, что несмотря на попытку политиков тянуть иерархов церкви в свое противостояние, грузинская православная церковь по-прежнему больше влияет именно на общественную жизнь. Впрочем, проповеди католикоса-патриарха часто приобретают политический оттенок. Например, в ходе последней пасхальной проповеди глава церкви резко осудил строительство в Тбилиси, в скобках, «домов греха», то есть казино и Будабара, недалеко от места, где, согласно преданию, 8 веков назад погибли 100 тысяч мучеников, отказавшихся в ходе нашествия Джалаляддина икону Богоматери. Кроме того, патриарх выразил возмущение пропагандой известного либерального принципа «разрешено все, что не запрещено законом», назвав его «максимой ложной свободы». Естественно, последняя проповедь предводителя церкви стала важным аргументом оппозиции, тем более в преддверии парламентских выборов, намеченных на осень текущего года. В качестве иллюстрации влияния церкви и лично патриарха Ильи на грузинское общество достаточно привести следующий факт. Несколько лет назад патриарх обещал лично крестить каждого третьего ребенка в семье. Социологи отмечают, что именно с тех пор рождаемость в стране выросла сразу на 18%. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В сирийском городе Хама около 70 человек погибли при взрыве, сообщает BBC со ссылкой на активистов сирийской оппозиции. По их данным, взрыв разрушил несколько домов. Президент России Дмитрий Медведев в прямом телеэфире подводит итоги своей 4-летней работы на посту главы государства и отвечает на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Сегодня исполняется 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались 3 населенных пункта. В Астрахани сегодня началось судебное рассмотрение иска бывшего кандидата на пост мэра Олега Шейна к городской избирательной комиссии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев. Последний президентский эфир.
Комментарии экспертов.
Шариат в России. Провокация или реальность?
Право автора.
Англия без лордов. Андрей Остальский о реформе британской власти.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В преддверии лондонских торгов произведений русского искусства и живописи старых мастеров Европы аукционный дом Сотби устроил в историческом музее в Москве показ лучших лотов. На всеобщее обозрение выставлены 17 шедевров. Среди них работы Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Ивана Айвазовского и Питера Брейгеля-младшего. Московская выставка будет открыта всего лишь в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже не первый год накануне торгов в Лондоне в Москве проводятся предаукционные показы. Оправдана ли такая тактика? Вот как отвечает на этот вопрос директор отдела русского искусства Сотбис Джо Викери.
Это для нас очень важное событие, показать свои лоты здесь, в России, потому что 99% наших покупателей на русских сейлах, на русских торгах, все-таки они русские, или, может быть, точнее сказать, они покупатели из СНГ. То есть у нас тоже на Украине покупатели, может быть, раз в год чуть меньше мы делаем тоже там выставки шедевров.
Вы проследили, действительно, после того, как проходит предаукционный показ, количество русских покупок увеличивается?
Да, спрос огромный здесь, и это единственная возможность иногда показать потенциальному покупателю здесь работы, потому что не каждый из них может ехать на аукцион. Хотя, естественно, есть какое-то определенное количество здесь клиентов, которые имеют дом в Лондоне или на юг Франции, и они все-таки люди, которые путешествуют довольно много, и к нам, естественно, ездят, но все равно есть какое-то количество важных покупателей, которые действительно нуждаются здесь в таком показе, что они могут прийти и спокойно смотреть на лоты.
Вы на этот раз выставляете не только русское искусство, но и западное. А прошлые годы было только русское. Почему вы так решили?
Все-таки русские покупатели теперь покупают не только русское искусство, а расширяют свои вкусы. И сегодня много покупателей из России участвует в торгах импрессионистов, допустим, или старых мастеров. Особенности вот Брейгеля-младшего очень популярны среди русских коллекционеров.
Ну, конечно, всех заинтриговывает, какова стартовая цена Питера Брейгеля-младшего.
На Вавилонской башне стартовая цена около 3 миллиона долларов - 5 миллионов долларов. Вторая работа чуть меньше, где-то вот 2,5 миллиона долларов старт.
Много говорят о том, что экономический кризис неизбежно должен был сказаться на рынке искусства. Так вот, сейчас эти цены возвращаются к докризисным или все-таки они ниже?
Нет, если вы смотрите на самые слитки, самые большие, важные художники и авторы, все-таки цены растут. Вчера на аукционе в Лондоне Айфазовский делал рекордную цену за 5 миллионов долларов. И еще целую кучу могу примеров принести рекордных цен. Поэтому нет, рынок по искусству очень сильный в данный момент.
Между тем в исторический музей вновь привезли колокольчики Натальи Гончаровой. 2 года назад эта картина уже участвовала в предаукционном показе. Значит, покупатель на нее до сих пор не найден. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
В конце апреля в Нью-Йорк едет малый драматический театр, Театр Европы. Спектакль «Три сестры» Льва Додина участвует в программе 150-летнего юбилея Бруклинской академии музыки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Говорит заместитель директора Малого драматического театра Театра Европы Дина Додина.
Вы знаете, история нашей любви с Бруклинской академией музыки, наверное, начинается с нашего американского друга и соратника, нью-йоркского продюсера Дэвида Идона, который в свое время в 90-е годы привез в Америку стройбат. И так с 90-х годов Дэвид Идон все время объясняет своим американским коллегам, что обязательно надо привозить русский драматический театр, потому что это одно из самых сильных художественных проявлений, которые есть в России. Будет жалко, если американцы этого не увидят.
Один из ведущих артистов малого драматического, Сергей Курышев, играет в спектакле «Три сестры» барона Тузенбаха.
Конечно, приезжаешь, новый зал, новые впечатления. Какое-то возникает некоторое напряжение, но оно, я думаю, не мешает игре артистов.
Ваш театр, почему он такой особенный?
Наверное, несколько моментов есть. Долгие годы театром руководит один и тот же человек. Я его считаю безумно талантливым. Он педагог большинства наших актеров. У него за плечами несколько курсов, в том числе я тоже ученик Додина. Это не семья в кавычках, а действительно театральная творческая семья, театральный творческий дом.
Вот эта ваша роль, возвращаясь к трем сестрам, она вам трудно далась?
Лев Абрамович остановился на мне, как на Тузенбахе. Многое не получалось до премьеры. Мало того, мы ведь очень много репетируем после премьеры. Это не преувеличение. Поэтому развитие роли и спектакля происходит и после премьеры.
А вообще, вот спектакль «Три сестры» в жизни вашего дома, театра, как он видится, на каком он месте стоит?
Я думаю, что очень важно. Место занимает, потому что это 5-й чеховский спектакль в нашем театре, 5-й додинский чеховский спектакль. Традиции Чехова, Станиславского, старого МХАТа, мне кажется, продолжаются в нашем театре, развиваются.
А важно ли показать этот спектакль вот людям все-таки настолько другой культуры?
Культура – это не политика и не экономия, где всегда противоборство, какие-то соперничества, конкуренции. А в искусстве, в том числе и в театре, главное какое-то созвучие, соучастие, сомыслие между людьми разных стран гораздо больше общего, чем это кажется, смотря телевизор или читая газет.
Дина Додина вообще не видит большой разницы между русской и американской культурой.
Чехов написал «Три сестры» о людях, которым кажется, что их жизнь не удалась, и прожить ее хотелось бы по-другому, а уже, похоже, поздно. Ну уж какая-то совсем другая культура.
Такое бывает везде. Нет, я имею в виду, что на наше восприятие влияют всегда традиции.
Пьеса «Дядя Ваня» Чехова начинается с того, что Астр спрашивает няню: «Сильно я изменился?» На что она говорит: «Сильно. Раньше молодой был, красивый, а теперь постарел. И когда играешь дома в Питере, в Москве, мы не слышим смеховых реакций». Ну, нормальный ход, да? Говорим друг другу правду. Когда мы играем за рубежом, особенно в Америке, где вежливость друг к другу, независимо от степени близости, дружбы, родства, является краеугольным камнем, зрители смеются от неожиданности, от того, что можно сказать человеку в глаза, что ты постарел, ты стал хуже выглядеть. Для чеховского современника это был такой же смешной нонсенс, как для современного американца. Поэтому иногда надо уехать очень далеко, чтобы понять какую-то мелкую деталь, которую Чехов, скорее всего, с самого начала имел в виду.
В общем, мы приходим к тому, что, может быть, вот этот советский опыт больше нас разделяет, чем океан.
Я думаю, что на самом деле советский опыт в худшем его смысле, бытовом, в менталитетном, он нас разделяет, в общем, и с Чеховым, конечно, как океан, а не только с американцами.
О гастролях Малого драматического театра Театра Европы в Нью-Йорк говорила заместитель директора театра Дина Додина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершат нашу программу новости спорта. В финале самого престижного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов УЕФА сыграют мюнхенская «Бавария» и лондонский клуб «Челси». Накануне вечером команда из Мюнхена в серии пенальти победила мадридский «Реал». Днем ранее «Бавария» по сумме двух матчей обыграла «Барселону». Подробнее об этих играх расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Безусловно, вся Европа в некотором роде в футбольном шоке, потому что вся Европа, конечно же, ждала очередного «Эль Классико», очередного финала «Реал-Барселона». Но не получилось, причем в обоих случаях, ни «Реал», ни «Барселона», как многие считают, два лучших клуба мира, в финал Лиги чемпионов не вышли. Возможно, сказалось то, что в минувшую субботу «Эль Классико» состоялась в чемпионате Испании. «Реал» выиграл в гостях у «Барселоны», и этот матч отнял у претендентов на финал Лиги чемпионов так много сил и эмоций, что на полуфинал Лиги чемпионов их просто не хватило. А ведь казалось вначале, что матчи гостевые и «Реал», и «Барселона» провели с достаточно убедительным для себя счетом. «Барселона», напомню, в гостях проиграла «Челси» 0-1, а «Реал» уступил «Баварии» 1-2. Этот результат по всем канонам Еврокубков дает основание для проигравших команд надеяться на успех по итогам двух встреч. Но в результате «Барселона» сыграла с «Челси» в ничью 2-2, причем пропустив гол на последних секундах матча, а до этого владела мячом, по-моему, даже не 70, а 80% игрового времени, владела территориальным преимуществом, но пропустила дважды, не смогла обеспечить себе удачный для себя результат. А ведь, между прочим, у «Барселоны» были варианты. Леонель Месси бил пенальти при счете 2-1, то есть забил он пенальти, и «Барселона» выходила в финал. Месси же попал в штангу, еще один удар тоже пришелся в штангу. Больше того, Джон Терри, капитан «Челси», был удален за грубый неигровой прием, ударил ногой соперника. И «Челси» еще в первом тайме остался в меньшинстве. И вот англичане выстрелили. Что же касается матча «Реал-Бавария», тоже, в общем-то, все шансы были за то, что «Реал» выйдет. И на своем поле на Сантьяго Бернабеу «Реал», как правило, очень силен. А у «Баварии», с другой стороны, было за что сражаться, за домашний финал. И вот «Бавария» сражалась за свой финал. А ведь начало матча для «Баварии» было крайне невыгодным. Кристиану Роналду забил два мяча. Уже в начале встречи, в 16-й минуте, «Реал» ввел 2-0, и казалось, что игра сделана. Но Ариан Робен с пенальти один мяч отыграл, и счет стал ровно таким же, каким он был в Мюнхене. 2-1 в пользу хозяев. А в серии пенальти случилась, ну, даже трагедия, можно назвать смело, когда Кристиану Роналду и Кака, знаменитые игроки «Реала», не забивают первые два пенальти. Что здесь говорить? Правда, вратарь «Реала» Игорь Касильяс потом два пенальти от игроков «Баварии» отразил. Но решающий удар Бастиан Швайншнайдер забил уверенно и красиво. И таким образом «Бавария» победила в гостях «Реал». По итогам двух встреч именно «Бавария» и «Челси» вышли. 19 мая в Мюнхене состоится эта встреча.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. У микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рекламируем ни порнух, ни богохульство.
Практически угрожал всем нам, гражданам России.
И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет, мы зальем город кровью.
В этом году Израиль вспоминает 22 993 человека.
Первый вопрос. Сделали вы что-либо, что могло причинить смерть Александру?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».